Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет!
Привет!
Семен Чайка.
Евгения Ионкина.
На радио «Звезда» сегодня профессия, я бы сказала, трудоголичная.
Угу.
Пианист.
О, а что ж тут такого трудоголичного?
А мы сейчас узнаем у нашего гостя.
Давай.
У нас в гостях лауреат международных конкурсов, сотрудник Московской государственной консерватории имени Чайковского, Дарья Ионкина. Даша, привет.
Всем здравствуйте.
Ну, раз уже заговорили о трудоголичности, на самом деле это ведь не такая простая история. Я просто помню, и любого человека, мне кажется, в детстве пытаются как-то приобщать к музыке, да, все равно что-нибудь, да как-нибудь. Я что-то там подыгрывал, мне показывали, бум-бум-бум-бум. У меня всегда не складывалось две руки, одна голова, и чтобы все играть разные совершенно вещи двумя руками. Сложно вообще этот процесс научиться отличать, ну, скажем так, разводить в голове два плеча, две руки?
Ну, процесс, конечно, сложный, потому что заняты оба полушария мозга и заняты, я бы сказала, наверное, все отделы мозга, потому что мало того, что это надо разделять, угу, две руки.
А потом как-то их соединять,
а потом,
надо
еще. Да, да, да,
соединять, мало того, нужно двигать отдельно каждым пальцем в какое-то определенное конкретное время.
Еще и нажимать ногой.
А ногой, ну, это педали нажимать.
Педали, конечно.
Да, да, но когда ребенок только учится играть, там педали не сразу идут в ход.
Угу.
Потому что там совершенно своя история.
Ну, кстати, да, что есть, ребенку сначала показывают отдельно, как левой рукой управлять, да, потом отдельно правой рукой, а потом как-то их совмещать.
Ну, поначалу, конечно, учится ребенок, учится сначала вообще одним пальцем нажимать, потом постепенно добавлять пальцы. Потом уже подсоединяется левая рука, ну, точнее, сначала отдельно правая, отдельно левая, потом они как-то соединяются, но опять-таки это не сразу все 10 пальцев задействованы. Конечно же, потому что, ну, дети просто могут понять, что это крайне трудно, расплакаться и бросить вообще все это дело, что очень часто и случается.
А на что прежде всего смотрят, когда принимают, например?
Да, вот, кстати.
На слух или на длину? Можно я ручку? Ну, пальчики-то не очень длинные, сама маленькая, невысоконькая. Вот как обычно у пианистов должны быть тонкие и длинные пальцы. А тут я вижу очень изящную девушку совсем невысокого роста, с не очень длинными, ну, так сложилось, да, пальцами. Как это?
Ну, на самом деле смотрят на музыкальные данные, не столько на физические. Ну, физически, конечно, тоже желательно, чтобы как-то соответствовало. Но на самом деле физические данные – это не первостепенная важность.
То есть это вторично все-таки, да?
Ну, это вторично.
Взять, например,
октаву.
Там…
Это растягивается, это в процессе занятий.
А, это можно растянуть.
Это также, ну, это происходит так же, как гимнасты, например, да. Ну, понятно, что в детстве связки более гибкие, да, и там на шпагат в детстве сесть проще. Но все равно это… Тренировка каждодневная, растягивается рука.
Трудоголичная профессия.
Да,
абсолютно.
Я сейчас забыл фамилию этого нашего знаменитого аккомпаниатора, армянина, пожилого уже, который все время нашим звездам аккомпанировал.
Аганесов.
Аганесов, да. У него такие колбаски пальчики, мы с ним знакомы, давно как-то общались. Я на его руки смотрю и думаю, ну, вообще руки не пианиста. То есть вообще близко к пианисту не подходи. Толстенькие пальчики, короткие, и он умудряется это делать так лихо.
Ну, потому что это просто тренировка. На самом деле рука может быть совсем небольшая, и пальцы не прям так, чтобы уж очень длинные. Конечно, лучше, и, наверное, с эстетической точки зрения это как-то даже красивее смотреть. Ну, принято так, да, думать, что пианистические руки – это длинные пальцы, там, тонкая длинная кисть. Но все люди разные, у всех разная физиология, поэтому не обязательно, что там будут какие-то супердлинные пальцы или супербольшая рука, широкая
всё,
ладонь.
Миф развеян.
Да.
Даш, вот как мы говорим о профессии, а с какого возраста нужно начинать играть на пианино? То есть в каком возрасте родители должны привести свое чадо?
Это чтобы добиться результата какого-то.
Видимо, да.
Ну, начну с того, чтобы добиться результата, это просто каждодневные занятия.
Кстати, по сколько часов ежедневно?
Ну, как у меня сейчас во взрослом возрасте, да, если вопрос об этом, то у меня все зависит от моей занятости, во-первых, но по большей части это зависит от того, сколько на то требуется времени конкретного произведения, над которым я работаю. То есть там…
Ну, от и до. Сколько по времени у тебя каждый день уходит на, как, не знаю, назвать, тренировки?
2 часа уходит?
Да, 2 часа, конечно, это… Ну, иногда бывает так, что очень много работы, помимо самостоятельных занятий. Поэтому иногда бывает так, что у меня есть только час в день позаниматься. Если он есть, значит, ты собираешь все свои моральные и физические силы, ты идешь заниматься, потому что это очень большая концентрация. И очень часто бывает так, что когда очень большая занятость, большая нагрузка, да, там, работа, ученики, и потом приходишь домой и понимаешь, что очень хочется просто лечь, кота под бок, и все. Но нет, нужно собраться и идти заниматься. Если у меня свободный день, то там может быть и 6 часов, 7.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Ну, а вот если ребенок, да, небольшого возраста еще, сколько там, с 6 лет, да, отдают уже?
Ну, в среднем с 5-6 лет.
С 5-6 лет уже родители могут приводить своего ребенка в музыкальную школу, да, я так понимаю?
Да. Ну, часто как бывает, что в 5-6 лет просто показывают какую-то нотную грамоту, чтобы ребенок пришел в музыкальную школу более-менее подготовленным. Вот. А с 7 лет
что
стандартно.
Что такое более-менее подготовленный, не очень
понимаю.
Ну,
это значит просто знать нотную грамоту, как выглядят ноты, где они на клавиатуре.
Угу.
То есть начинают учить, например, ну, в 5 лет самое распространенное. Кого-то раньше, кого-то с 3 лет.
А у тебя как сложилось?
У меня сложилось, я думаю, лет с 6. Мне просто показали ноты.
Кто,
что
мама повела?
Мама повела.
Рассказывай, да.
Нет, ну у нас дома просто стоял инструмент. Конечно, мне, как любому ребенку, было просто интересно, что там нажимается. О, нажала, там еще и звук получается, это очень интересно. Но потом у нас бабушка пела в хоре, и она хотела, чтобы как-то внуки были причастны к музыке.
Я просто хочу, прости, даже перебью, меня тоже заставляли, но мне нравилось, но я уже была большая. И все это на Дашу.
Большая,
на Дашу уже.
Это
ну, мне уже было лет 15.
О, большое.
Вот, да. И я, соответственно, все это на Дашу перекинулась. Извините, я вклинилась. Давай, Даша, рассказывай, да.
Вот. И потом, ну, когда поняли, что, наверное, можно как-то попробовать поучить, в детском саду у нас, ну, как у всех, есть уроки музыки, и меня отвезли к музыкальному руководителю этой группы. Она начала меня обучать, ну, то есть вот показала ноты. Честно говоря, я не помню этот процесс, потому что он мне казался таким вот как само собой разумеющееся что-то. Ну, понятно, тут такая нота, тут такая. То есть особых проблем у меня это не вызывало и каких-то сложностей. Я точно помню, у меня был момент, когда какие-то детские песенки мне показывали, и я уже понимала, ну почему, это же уже так скучно, я уже и так все знаю. А потом, когда поняли, что довольно легко мне это дается, отвели в музыкальную школу. Ну, мне вот было уже 7 лет, и там уже началось мое обучение.
А дальше за музыкальную школу что?
А вот дальше поначалу мне все казалось таким, как в розовых очках, так скажем, все так было легко и хорошо. Особо никто ничего не заставлял делать. А потом, когда поняли, что ну все, вот теперь уже точно надо учиться, мне было лет 9, наверное, да. И тогда за меня взялись. Взялись в каком плане? Начали развивать уже технику конкретно, то есть гаммы, арпеджио, вот этот стандартный набор, этюды. Ну, в общем, и все такое. И тут я поняла, так.
Я попала.
Да, я попала. А потом, когда даже сквозь это уже проходишь, и решили, что, ну, наверное, надо выбрать музыку как делом своей жизни.
Это они решили или ты решила?
Пока что решили взрослые.
За тебя, понятно.
За меня. Мне просто был интересен этот процесс, на самом деле. То есть такого, что мне пришло осознание, все, это моя профессия, я этим живу. Такого, наверное, не было. Вот в том возрасте. Но, тем не менее, в 13 лет я поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. И, собственно, с этого времени я в Москве и живу, учусь, работаю. Угу. Моя жизнь складывается именно здесь.
То есть путь пианиста – это сначала музыкальная школа?
Да.
Потом какое-то более высокое учебное заведение, это вот, может быть, вот речь об этой самой школе.
Или,
да?
Или училище. Ну, например,
училище музыкальное?
Да, заканчивают музыкальную школу, потом идут училище, как среднее звено.
А дальше консерватория?
Дальше, ну, высшее учебное заведение. Консерватория, академия, вот, Гнесиных, например.
Угу.
Ну, то есть что-то, да, что как вуз идет.
Ну, то есть консерватория – это вуз, и академия – это тоже вуз.
Да,
а что
да,
из
да,
них просто выше по статусу, консерватория или вуз?
Они одинаковые, просто разная программа обучения.
Понятно. Вот, Семён, я предлагаю узнать, сколько учится в консерватории буквально через небольшую паузу.
Трудоголики. Программа о профессиях.
Профессия пианист. У нас в гостях Дарья Ионкина, лауреат международных конкурсов, сотрудник Московской государственной консерватории имени Чайковского.
А что значит сотрудник консерватории? Это как понимать?
Ну, я там работаю.
Кем?
Я концертмейстер.
Концертмейстер.
У вокалистов, да.
То есть, когда приходят люди петь, репетировать, ты с ними сидишь и...
Да, я им играю.
А на концертах?
И на концертах тоже, ну,
то есть
я,
полное,
да,
сопровождение, это называется.
Полное сопровождение, и плюс там еще есть дополнительная опция, это именно у вокалистов, как концертмейстерский час. То есть, ну, любой певец может, ну, или певица, попросить позаниматься, и мы учим вместе программу, да. Работаем там над интонацией, над образом.
Вот у скрипача должен быть абсолютный слух, потому что у него на грифе нет колков, да, он должен понимать, куда там он должен чувствовать. А у пианиста должен быть абсолютный слух?
Я вам так скажу, некоторые струнники, ну, туда входят и скрипачи, да, не все обладают абсолютным слухом.
Да ладно?
Да, ну, то есть у меня есть знакомые, у которых нет абсолютного слуха, при этом они прекрасно играют. То есть, конечно, желательно, чтобы абсолютный слух был, если мы берем струнников, но на самом деле видов слуха существует множество.
Я знаю, да.
Да. Очень хорошо, если человек обладает еще гармоническим слухом, это очень помогает.
Это как?
Это когда музыкант слышит именно гармонии, их тяготение одну в другую, то есть аккорды какие-то, как они могут выстраиваться между собой, ну, как они существуют друг с другом.
То есть так, чтобы легко переходить от одного аккорда в другой, понимая, что они скрестятся вместе, в этом дело?
В этом, да, и как сделать так, чтобы одно переходило в другое красиво, грубо говоря.
Но вот продолжая эту тему, мы выяснили, что длинные пальцы пианиста
не обязательно.
Не обязательно. Идеальный
высокий
слух
рост тоже не обязательно.
Идеальный слух тоже не обязательно.
Не-не-не, слух должен быть.
Ну, не идеальный.
Ну, смотря что вы подразумеваете под идеальным. А если вы говорите только об абсолютном, то, да, не у всех есть абсолютный. Но музыкальный слух, конечно, должен быть.
Что обязательно? Чем обязательно должен обладать пианист? Будущий великий пианист.
Работоспособностью, наверное. Работоспособностью, терпением и умением концентрироваться. Но это не только для пианистов, на самом деле. Это вообще для музыкантов.
Для
особенно, ну да, да, да. Особенно классических. Потому что что у балетных людей, те, которые профессионально занимаются балетом, да, что у музыкантов это... такие схожие области искусства, именно по энергозатратности просто у тех людей, кто балетом занимается, там еще и физические страдания, да, и у них век довольно короткий из-за физической изношенности организма. У музыкантов в этом плане чуть-чуть подлиннее, но все равно физические нагрузки музыкант во время концерта испытывает довольно большие.
Вот, кстати, я слышала, что у музыкантов пианистов сравнивают чуть ли не с шахтерами, да?
Да, есть прям исследование. Да.
Я обнаружил один большой минус.
А именно?
У девушки-пианиста. Ей ногти не отрастить.
А вот, кстати,
да. Да, да,
как иначе-то?
Ну да, с ногтями.
Но у меня уже профессиональная просто привычка. Если у меня чуть-чуть отрастают ногти, мне уже прям физически некомфортно. То есть, если там на смартфоне где-то клацает ноготь, нет, я прям не могу.
Ну вот, кстати, не измеряла, сколько ты за один концерт сбрасываешь килограммов?
Ну, в среднем уходит где-то 2 килограмма
вот
за
это,
сольный,
да,
концерт.
Ну, то есть перед концертом можно булочку поесть, пироженок.
Лучше мяско.
Мяса жирненького.
Нет, не жирненького.
Ну, чтобы 2 килограмма скинешь по-любому.
Ну, понятно, что я все скину, да. Но там важнее мышечная масса.
Я понимаю. Ты наверняка видел фильм «Пианист» с Броуди?
Конечно, да, да, да.
Вот одну секундочку. Я тоже, я очень люблю этот фильм. Я с Броуди и познакомился, в принципе, как с актером, именно поэтому влюбился в него безумно сразу. Вот пальцы, которые там были в кадре, помнишь, это его пальцы или пальцы реального пианиста, как ты думаешь?
Нет, скорее, это его пальцы, просто играет там Владислав Шпильман, пианист.
Я знаю,
да.
Я знаю, но сам Броуди, по-моему, не играет. Но пальцы-то у него, помнишь, какие длинные?
Я помню, ну, возможно, там, я просто не знаю.
Не присматривалась?
Ну, нет, когда я смотрела, я, конечно, всматривалась, потому что это, ну, профессиональный уже интерес. Там, возможно, были просто комбинированные съемки. Я не помню там точно раскадровку. Возможно, там просто сидел профессиональный пианист. Ну, и как бывает, когда кадры совмещают, да?
Да.
Возможно.
Но
насколько я помню, чисто внешне, да, этого актера, вполне возможно, что у него такие руки, да.
Играл классно.
Не он.
Но все равно игра сама по себе хорошая.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Кстати, Семён, я очень люблю ходить на Дашины концерты. И очень мне нравится наблюдать, когда ты сидишь чуть ли не в первом ряду, за тем, как Даша играет, вот пальцы двигаются. Это завораживает. Даш, вопрос. Все-таки, вернувшись к образованию, сколько надо проучиться, чтобы добиться такого эффекта? Чтобы они у тебя летали по клавиатуре. То есть они летают, они как будто над клавишами.
Сколько надо учиться? Это очень сложный вопрос, потому что до сих пор...
Да, классического музыканта. Значит, мы поняли, сколько у нас музыкальная школа заняла по времени.
Ну, у меня получилось... Ну, потом же я уехала в спецшколу, поэтому... Ну, 11 лет...
Ну, плюс... вообще учатся в музыкальной школе сколько лет?
Ну, вообще нормальной музыкальной школе. Да. Раньше было 7 лет, сейчас, по-моему, как-то там переделалась эта система.
Ну, около 7 лет, допустим.
Ну, грубо говоря, 7.
Дальше консерватория сколько лет?
Нет, потом после школы еще училище.
А еще училище
3,
сколько лет?
По-моему,
10, года. Насчитали так. Уже так.
Нет, ну 7, как 3. Бы 9, 10, 11, 3 года, да.
7, 3, 10.
Да, вот если вы идете в консерваторию, то это 5 лет, потому что там специалитет.
15.
Потом ассистентура, стажировка у меня еще была.
Сколько?
Это 2 года.
17.
Но вы можете взять еще год и написать диссертацию.
18. Так.
Да. Дальше как бы заканчивается процесс обучения, вот чисто такой по бумажкам. Угу. Вот. Но все равно каждый день ты занимаешься, ты что-то слушаешь, читаешь. То есть этот процесс, он бесконечный.
Ну, это своего развития.
Но это уже дальше идет такое развитие, да, себя.
А когда дети пианисты, которые играют не хуже, чем виртуозы, вот совершенно очаровательный ребенок был недавно, блондинчик такой, мальчик лет, наверное, 10, как он фигачит, извините, ему надо учиться вот до конца уже, как и тебе, или ему уже это не нужно, ну так пианист?
Нет, конечно, надо.
А зачем, если он так прекрасно это делает?
Ну, возможно, с точки зрения... обычного слушателя, да, конечно, это кажется, что прям вау-эффект. Все летает, все играется, да, да. Но если человек претендует на то, чтобы быть профессионалом в этом деле, то там есть такие нюансы, которые слышны только профессиональному уху, но они необходимы. И за счет них, что и называется ремесло, за счет вот этих вот мелочей можно потом создать более цельный образ, более точный. Это относится к звуку, к ритмике, к педализации. То есть там очень много всяких составляющих.
К педализации?
Конечно. Как вы берете педали, это дополнительная краска.
Понимаешь? А конкурсы. Я так понимаю, что для того, чтобы стать профессиональным музыкантом, вот Семён говорил, вот он и так может, а вот профессионал определит, действительно это, не знаю, будущий Рихтер или Горовиц, или нет. Конкурсы, они обязательны или все-таки нет для пианиста? Участие в них?
В наше время, наверное, это необходимая мера.
Почему?
Так скажем.
Мера.
Да, потому что... очень сложно профессиональному музыканту сейчас как-то пробиться и сделать свою карьеру без конкурсов. Конкурсы – это, на самом деле, не самая хорошая вещь, потому что, ну, всё-таки это же не спорт, а любой конкурс – это соревнование. Но просто в искусстве, да, в музыке нет каких-то точных критериев, по которым можно понять, вот это хорошо. Ну, например, в спорте, да,
там кто есть... Кто первый прибежал?
Кто первый прибежал, да. Там все понятно, да. Ага. Кто там дальше прыгнул, все понятно. Как вы определите это в искусстве?
Ну, здесь, как ты и говорила, профессиональный слух тех людей, которые находятся на высшей ступени. Ну,
мне кажется, все равно объективности там полной не добьёшься.
Проблема в том, что да. Вот именно объективной какой-то оценки, да, в этом сложно.
Но тем не менее, надо участвовать.
Приходится.
Вот это приходится, что... мне не нравится.
А что они дают тогда? Зачем?
Зачем?
Потому может быть, найти какого-нибудь менеджера, который будет тебе организовывать концерт, и все. И забудешь зарабатывать деньги, выступать перед аудиторией, и ты доволен и счастлив в жизни.
Да, ну найдите его. В основном менеджеры, конечно, на крупных конкурсах. То есть крупные конкурсы международные, они... в общем-то, и создаются для того, чтобы какие-то артистические агентства, представители этих агентств тебя услышали и в дальнейшем пригласили в свое агентство и уже организовывали концерты. То есть подписываешь контракт, и дальше по этому контракту существуешь. Но дело в том, что там тоже не такой простой процесс именно попасть на такие конкурсы, потому что все крупные конкурсы, там очень жесткий отбор идет. То есть сначала ты отправляешь заявку с видеозаписью, то есть просто так. Можешь, конечно, приехать, но это другие конкурсы, другого немножко уровня. В основном идет видеоотбор сначала, рекомендации, там CV, ну, резюме, там все вот это. и потом тебя либо приглашают, либо нет. Если приглашают, значит, и дальше еще там круги всякие. Первый тур, второй, и так вплоть до 5 туров, может
Боже
быть.
Боже ты мой. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Дарья Ионкина, лауреат международных конкурсов, сотрудник Московской государственной консерватории имени Чайковского. Профессия – пианист.
Трудоголики. Трудоголики. Программа о профессиях.
Профессия пианист. Дарья Ионкина, лауреат международных конкурсов, сотрудник Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Человек самой распространенной в Москве фамилии.
У нас в гостях. Даш, есть разница между пианистом и музыкантом? И кем ты себя больше считаешь?
Я бы хотела считать музыкантом.
А в чем разница пианист и музыкант?
Ну, пианист – это, на мой взгляд, все-таки более техническое название, так скажем, да, то есть это человек, который в совершенстве владеет своим ремеслом, ну, игра на фортепиано в данном случае, да, но для того, чтобы быть музыкантом, этого недостаточно. Недостаточно только быстро шевелить пальцами, там, даже если это очень хороший звук, нужно что-то еще в это вкладывать, а именно содержание, интеллект, душу, что хотите.
Ну. Правильно я понимаю, что чтобы стать действительно музыкантом, нужно не просто научиться играть на фортепиано, нужно еще много, наверное, читать, образовываться.
Безусловно, это постоянный процесс. Причем это может приходить из самых разных источников. Учиться можно всему и везде.
Я хочу подчеркнуть для нашей аудитории. То есть хорошему пианисту, хорошему музыканту, раз музыкант это по статусу выше, нужно быть интеллектуальным человеком. Нужно много читать, много видеть, о многом рассуждать, быть немножко философом.
Конечно.
Это как-то помогает извлекать звук, прошу прощения.
Если мы говорим чисто извлекать звук, то нет. Но извлекать звук тоже можно по-разному.
Понятно.
То есть просто нажать, ну, фортепиано в этом плане самый удобный инструмент, потому что, ну, дети начинают учиться, например, нажали, уже звук есть, уже все классно, да? Ну, то есть, по сути, это несложно нажать на клавишу. Например, на скрипке вы сразу не издадите нормальный звук, там будет просто какой-то ужас. Да, скрип, скрежет, и вообще уши будут вянуть. Фортепиано в этом плане более такое благодатное поле для творчества. Но дальше фортепиано становится уже более сложным инструментом, наверное, потому что технически, да, вы нажали клавишу, но как вы нажали, какой звук вы из этого сделали, потому что это довольно волшебная такая штука. То есть, казалось бы, просто деревянный каркас, какие-то молоточки, струны, да, ничего особенного. Ну, ударил, да, молоточку по струне, вот, вот тебе звук. Но бывает так, что играешь, и за счет этого можно сделать какую-то такую большую длинную фразу, что слушатель просто как бы идет за тобой. То есть он ни на минуту не отпускает внимания. Это зависит от исполнителя, конечно. И это напрямую зависит с техникой. То есть как ты так возьмешь звук, чтобы следующий звук плавно перетек в другой. Потому что, опять же говорю, там механика такая, что звук вот нажали, да, и звук сразу гаснет на фортепиано. Это не на скрипке, когда вы можете там чуть-чуть нажать, и звук как бы сделать крещендо, то есть увеличить свою громкость. А на рояле звук сразу гаснет. И вот как сделать так, чтобы получилось что-то такое длинное, как будто поет, чтобы инструмент пел.
А ты, кстати, инструмент одушевляешь как-то, нет?
Ну, разговариваешь, конечно, конечно. Это живое. Это живое, которое волшебным образом как-то откликается на мои переживания. Например, мой инструмент, у меня старенький рояль Беккер, очень хороший, я его очень люблю, и когда я сажусь заниматься, если я в каком-то не очень хорошем настроении, и он откликается на это. Ну, это можно по-разному, наверное, к этому относиться, но на самом деле звук сразу другой. Это напрямую зависит от моего состояния.
А на концерт, когда ты приходишь, у тебя незнакомый совершенно инструмент,
да, да, да.
Что, ты тоже с ним должна сначала поговорить?
Ну, не обязательно разговаривать, это как бы музыка – это невербальный язык. Но для этого существуют репетиции, ты садишься, как-то рояль пробуешь, чувствуешь его, он чувствует тебя. В этом, да, пианистам немножко, наверное, сложнее, потому что никогда не знаешь, какой рояль стоит. Никогда не угадаешь. Приходишь в зал, бывает так, что нет репетиции, нет возможности для репетиции. То есть ты приходишь на сцену, сидит уже публика, ты выходишь к роялю, и ты не знаешь, что тебя ожидает. У меня было так, что я играла концерт, и оказалось, у меня не было времени на репетицию, так получилось, и оказалось, что там западает просто клавиша.
Да. На концертном инструменте?
Да,
да, на концертном. И что делать так?
Ну, что делать, выкручиваться. Да, но от этого и зависит мастерство.
А претензию предъявить потом?
Это вы уже можете потом все что угодно делать.
Это можно.
Публике это неинтересно. Ваши трудности – это ваши трудности.
Ты высказала претензию потом руководству?
Ну, претензию как таковую я не высказала. Я просто сказала, что, ну, как бы там надо рояль.
Поверьте, пожалуйста, да. Рояль. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Кстати, я так понимаю, что одна из черт музыканта, пианиста в данном случае, это находчивость.
Да,
да? То есть находиться же... в таких, проявлять находчивость в разных непонятных ситуациях. У тебя возникали во время концерта, ну, вот, например, клавиша, да, западала, а еще какие-то были, когда ты рвала струны, я не знаю.
Нет, вот, кстати, рвать струны – это вообще нехорошая вещь. Ну, это может говорить о нескольких вещах. Во-первых, это может зависеть от состояния рояля. Если рояль уже старенький, ну, как бы у него просто уже струны не выдерживают. Бывает так. А бывает так, что это просто зависит от не совсем... хорошего и умелого звукоизвлечения пианиста. То есть, если ты просто...
Долбишь,
да, ты неизбежно порвешь струну. Здесь понятие культура звука. Это показатель того, что вот этой культуры звука, она не в полной мере человек овладел этой культурой. У меня немножко на другую тему. У меня был случай, когда я играла с певцами, и когда ты концертмейстер, по правилам нужно играть по нотам, потому что всякое может произойти. Человек может забыть слова, там, не знаю, или что-то пропустить, и концертмейстер должен вовремя среагировать. И то есть перейти или как-то подсказать слова. Ну, в общем, там много тонкостей. И очень часто сидит переворотчик рядом, потому что бывает так, что просто нет времени перевернуть.
Переворотчик – это кто?
Это человек, который сидит рядом и переворачивает страницы. Потому что, ну, ты, у тебя обе...
Прекрасная работа.
Да. Это очень сложная работа. Это очень сложно.
Я так кинулась сразу.
Ты работала переворотчиком?
Я как-то переворачивала, да. Нужно, во-первых, быть очень внимательным, где играть, потому что, опять-таки, если человек концертмейстер, и если кто-то там куда-то перескочил, переворотчик тоже должен быстро перескочить и найти то место, куда перескочил. Потому что концертмейстер-то хотя бы знает музыку, а переворотчик может не знать. Поэтому там концентрация предельная. Так вот, я играла. И мне нужен был переворотчик. Обычно я стараюсь сама это все сделать. То есть выучить вперед или перевернуть там, где есть пауза. Ну, в общем, как-то я стараюсь выкручиваться, чтобы без переворотчиков, особенно после того случая, о котором рассказываю. Не было возможности перевернуть, и я попросила своего знакомого, ну, который тоже принимал участие в концерте, перевернуть мне страницу. Он сказал, конечно, да, без проблем. Мы выходим играть, его нет. Что делать? Ничего, публика сидит, ты уже на сцене, певцы готовы петь. Ну, ты же не будешь там говорить, извините.
Переворотчик запаздывает,
сейчас мы его дождемся, найдем где-то. Ну, играть надо. Конечно, я музыку знаю, да, то есть я найду, где перевернуть там, если что. Ну, довольно такая ситуация. Мы начинаем играть. А концертмейстеры всегда должны склеивать ноты так, чтобы, ну, было удобно перевернуть. То есть иногда там вот такая простыня из нескольких страниц раскрывается. То есть не по две странички на пюпитре, а 4-5 иногда раскладывается. Ну, у меня так не было, но, в общем, мне нужно было очень быстро перевернуть. Я играю, переворачиваю очень быстро. И как-то я так задела ноты, что вот эта вся простыня полетела на пол.
О, ужас.
Это был ужас, потому что певцы поют, у них там дуэт вообще, это даже не одна певица.
Еще о любви, небось, там.
Конечно, Чайковский был. И я понимаю, что надо что-то делать, мало того, что надо поднять ноты, нужно продолжать играть. Нужно продолжать играть. Я понимаю, что лучше, чтобы хотя бы какая-то гармония звучала. Ладно уже, бог с ней, там, с мелодией, но просто, чтобы певцы не потерялись. Я левой рукой что-то играю, правой там вот начинаю собирать под роялем эти ноты, потому что что-то хотя бы осталось еще на пипитре.
Зал ржал?
Нет, но все ахнули. Ну, извините, там особо было не до смеха. Вот, но ничего, справились.
Пришел переворотчик-то в итоге?
Нет, он потом, уже после концерта, я, конечно, спросила, где тебя носило?
Все высказала, что хотела этому переворотчику.
Да. Напомню, что слушаете вы программу «Трудоголики» на радио «Звезда». А теперь вот такой момент. Мне правда это интересно. Как вне музыки живет пианист? Или он никогда не живет в тишине?
Нет, как раз в тишине, наверное, живет довольно часто. Другой вопрос, что в этой тишине постоянно внутри какие-то, ну, внутри головы, да, какие-то звуки, или там начинаешь думать, анализировать, а как вот это сыграть, а что если сделать вот, вот такую фразу, а если это таким звуком? Ну, то есть постоянная внутренняя работа идет. То есть даже если абсолютная тишина, все равно внутри, в голове идет работа.
А о чем, кстати, ты думаешь, когда играешь? Вообще, о чем-то думает пианист, когда играет?
Тёть, чайник я выключила дома или не
выключила? Если вы об этом подумаете, автоматически концентрация уйдет не только у вас, но и у слушателя. Как бы в этот момент слушатель начнет тоже там мечтать, в телефоне копаться, все это значит. Исполнитель в этот момент что-то подумал такая, о чайнике или бутюге.
Такая связь, да, оказывается?
Ну, конечно. Mm-hmm. Ну, потому что то, что исполнитель транслирует, все это считывается публикой.
Так вернемся к вопросу. Да, Наташа, интересно, о чем ты думаешь, когда играешь большой концерт?
Исключительно о том, что я играю, образ.
А, то есть ты в голове создаешь образ,
конечно.
Да?
Конечно. Это очень помогает вообще держаться в стиле, не забыть текст, если там уж да, на то пошло. Потому что бывают всякие ситуации, бывает, что учишь что-то экстренно, но если держишь все-таки какой-то образ в голове, если главное знать, про что играешь. Что ты хочешь этим сказать? Вообще, зачем ты выходишь на сцену и зачем ты играешь? Если ты четко это понимаешь и четко доносишь свою идею, публика в любом случае будет с тобой.
Хорошо, тогда вопрос немножко обобщенный. А у классического, классного, классического пианиста, лауреата конкурсов, могут быть любимые современные рок-исполнители или поп-исполнители?
Да, может быть, конечно, почему
нет?
Ну,
там же не музыка, на самом деле. Ну, что это?
Три аккорда. Ну да, три аккорда, но...
Ну, и как тебе, как человеку, рисующему образа, вот эта вся вот ерунда?
После Рахманинова, Баха, да. Моцарта, вот это вот
ну, среди этого тоже может быть что-то хорошее.
Так есть хорошее?
Есть, конечно, да. Но другой вопрос, что откликается тебе это или нет? Если тебе это откликается, значит, по твоему мнению, это хорошо. Ну, в принципе, это в любой сфере так работает, да, если тебе что-то нравится, значит, ты автоматически думаешь, что вот, да, тут что-то есть, да, это хорошо. Конечно, среди рок-исполнителей там, ну, поп-исполнитель немножко не моя совсем. Нет, но я очень люблю джаз, и даже вот среди рок-музыки какой-то есть очень интересные композиции, почему нет, там есть очень интересная мелодика, ритмика. Много хорошей музыки.
Даш, я хочу задать вопрос, который, как ты мне как-то говорил, что самый популярный, он тебе не нравится, но я хочу, потому что он самый популярный вопрос. Вот ты играешь иногда произведение, которое длится минут 40. Как тебе удается причем без нот, как удается запомнить все это произведение, вот в пальцы это уложить? Ну как это в памяти все удержать? Как?
Да, это очень популярный вопрос, и у людей это всегда удивляет. Ну, слушайте, а как актеры запоминают трехчасовые спектакли? С такое количество слов.
Они там же могут менять слова местами.
Нет, там другое. Я скажу, как человек театральный. Там стоит хоть чуть-чуть сбиться порой, ну, просто уйти в мысль в какую-то, или кто-то покашлял в зале, и человек может потерять.
То же самое в музыке.
А, да?
Конечно, это вот то, что я говорила про концентрацию. Чуть-чуть ты отпустишь концентрацию. Почему это так сложно, да, играть концерты, и почему это огромная просто мозговая нагрузка, да, ну, интеллектуальная и душевная, там очень много всего, эмоциональная, потому что стоит чуть отпустить, чуть подумать про чайник, все. Ну, ты, мало того, что ты сам можешь вылететь и из образа, и из текста иногда. Ну,
то есть пальцы уже сами по себе автоматом не помнят.
Ну, да? Есть понятие мышечная память, она очень часто, конечно, спасает, потому что, ну, мы все живые люди, и всякие ситуации бывают, да, и всякие... Наше эмоциональное состояние, мы не можем быть всегда вот такие приподнятые, да, для концерта. Нам бывает грустно, бывает, что не выспались. Если концерт в разных странах, на разных континентах, это смена часовых поясов, это тоже довольно тяжелая нагрузка. Но это уже зависит от опытности, от умения. А возвращаясь к вопросу, как запомнить, ну, музыка – это тоже язык, просто он невербальный. И какую-то там фразу, ноты, аккорды ты просто для себя, как сказать, находишь в этом какую-то ассоциацию. И играешь иногда вот такими ассоциациями, так скажем, да. Как у актёры запоминают речь, так же музыканты, для них ноты – это как буквы. Дальше фразы какие-то, это вот ты запоминаешь просто фразы. Опять-таки, в голове нужно держать образ, зачем ты это играешь, что ты хочешь сыграть. Тогда все встанет на свои места, и даже если что-то случится, ну, там, скажешь, как актеру вместо одного слова скажут другое, да, ну, не очень хорошо, да, с точки зрения автора, который все это написал, да, наверное, он вкладывал смысл в именно какое-то конкретное слово. Но если так случилось, ну, ничего, импровизируй.
Даш, спасибо тебе большое за твою профессию, за то, что ты такая. Мне было...
Такая молодец.
Такая молодец. Мне... Я для себя очень многое открыла. Хотя знаю Дашу хорошо.
Да, я бы сказал, человек. С детства.
Точно. Хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была Дарья Ионкина, лауреат международных конкурсов, сотрудник Московской государственной консерватории имени Чайковского. Даш, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Трудоголики.